Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 11 утра. В эфире передача «Главная тема» на Радио Теос. Как и всегда, последние полтора или даже уже больше года по понедельникам мы начинаем эфир. Мы заряжаем вас какой-то позитивной, я надеюсь, энергией. А может быть, не всегда позитивной, но, по крайней мере, даем пищу для размышления на целую неделю, друзья. Меня зовут Владислав Юртов. Не знаю, что вам Александр Анисимов говорил перед эфиром, я, к сожалению, совершенно не слушал, но наверняка что-нибудь доброе, хорошее, замечательное, бодрящее, опять же, соответствующее понедельничному утру, друзья. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кто еще не знает, где мы находимся на просторах интернета, Viber и WhatsApp +7 977 850 0996, ну и мобильное приложение позволяет вам, опять же, нас слушать, писать нам сообщения в прямой эфир прямо, комментировать, задавать вопросы, ну и всячески участвовать поактивнее. Но лучше звоните, друзья, потому что сегодня на студии Михаил Неволин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, как видите, второе кресло у нас пустое, несмотря на анонс, что там должна сидеть замечательная, потрясающая, сверхумная, интеллектуальная Наталья Власихина, которую все радиослушатели Теоса тоже знают, как и Михаил Неволин, но ее, к сожалению, нет, друзья, потому что у нее неожиданно заболела мама, и она не смогла прийти к нам в студию, но для вас и для нас это повод помолиться о здоровье ее мамы, вспомнить добрым словом Наталью Власихину, а нам, возможно, с Михаилом Неволиным будет проще перемывать кости или как-то какие-то камнями закидывать Наталью Власихину, ее профессиональную обязанность, или вы все-таки, Михаил, нежно и добро относитесь к Наталье?
Я отношусь нежно и добро ко всем, по крайней мере, стараюсь, но, наверное, мы бы, скорее всего, мне трудно сказать, но если бы была Наталья, наверное, с чем-то я бы не согласился, потому что у меня... Ну, есть определенные разногласия с некоторыми психологами. Я не знаю точку зрения Натальи, но вот некоторые вещи в психологии меня всегда так, не то чтобы напрягают, но немножко так озадачивают.
Держат в тонусе вас.
Да, держат в тонусе.
Друзья, кто не знает, у нас тема сегодняшнего эфира как раз-таки довольно-таки серьезная, вовсе не предполагающая каких-то шуточек и смешков, но мы все равно будем шутить и смеяться, друзья, потому что в любом случае... В любом случае, для этого массу поводов, как справиться с потерей близкого человека, и эта тема очень-очень большая на самом-то деле, и мы действительно хотели рассмотреть две точки зрения, одну, которую бы представлял Михаил Неволин, и другую представляла бы Наталья Власихина, которую мы будем иметь в виду здесь. Будем с ней, возможно, не соглашаться заочно. А если Наталья нас слушает сегодня, сейчас, в прямом эфире, то она будет записывать в блокнотик все те колкости, которые мы в ее адрес посылали. Ну и в следующий раз, я надеюсь, Михаил, если вы посетите нас еще раз, мы продолжим эту тему. Ну и будем, в свою очередь, сами молчать и выслушивать от Наташи все, что она думает про нас. И у меня вот к вам сразу же вопрос по поводу нашей сегодняшней темы. Скажите, пожалуйста, почему большинство, не большинство, но очень многие верующие люди, профессиональные служители, пастора, диаконы или просто, ну, скажем так, долгое время находящиеся в церкви, они категорически против вообще психологов, да, и психологии?
Ну вот я, наверное, к этой категории точно не отношусь. Я очень хорошо отношусь к психологии. Считаю, что вообще это такой предмет, который стоило бы изучать, ну, в той или иной степени всем служителям христианским. Угу. Другое дело, что есть вопросы, которые... Я бы назвал ее даже не психологией, а такая, сказать, поп-психология, популярная психология, такое упрощение некое. Вот даже вот сегодня мы взяли тему, такую серьезную тему, вот вы назвали ее, да, как справиться с потерей близкого. Вот я скажу, может быть, кто-то из слушателей ждет, что я сейчас им насоветую, как же справиться. Так вот я отвечаю, что я не знаю, это очень сложный вопрос, и дать какие-то рецепты тут, ну, трудно. А вот, к сожалению, некоторые, что меня, вот я говорю, какие у меня претензии к психологии, потому что очень часто попадаются такого рода брошюры, там, как справиться, например, с потерей близкого, там, не знаю, 5 шагов, как пережить, там, не знаю, какую-то трагедию, вот, первое, сделайте то, второе, то, это все как-то на бумаге, может быть, оно работает здорово и выглядит хорошо, там, 5 пунктов, 7 ступеней, там, и так далее, но в жизни, когда вот ты действительно потерял близкого, Ну, наверное, есть разные категории людей. Кому-то, да, помогает такая брошюра, он открывает, читает. Ага, первое, постарайтесь там подумать о хорошем. И вот я, значит, сижу и стараюсь думать о хорошем. А что тут стараться думать? У меня там, ну, не получается думать о хорошем, потому что у меня как-то все мое существо переживает, что я вот потерял близкого и дорогого человека. Поэтому тут... Ну, не все, скажем так, вот эти рекомендации, брошюры там и так далее, они одинаково полезны, если говорить о психологической. Хотя сама по себе наука, сами по себе навыки, которые вот... Ну, сама дисциплина вот эта, которая какие-то основные правила, основные законы человеческой души все-таки изучает, она очень полезна и очень нужна.
Угу. Ну, мы попытаемся немножечко, прежде чем к практической стороне переходить, а мы все-таки к ней перейдем чуть позже, да, ну, по крайней мере, попытаемся перейти. Хотелось бы сначала немножечко противопоставить те методы и способы, которые может предложить церковь, ну, в вашем, скажем так, лице, да, мы будем вас иметь, как будто бы вся церковь. И психология. Вот в чем, на ваш взгляд, сила и слабость методов, которые может предложить психология, в том числе популярная психология, да, и церковь. Вот слабости и силы психологии, слабости и силы церкви в деле вот этой помощи в этой проблеме, да, справиться с потерей близкого человека.
Да, тут я не ожидал, что мне придется за всю церковь отвечать. Я, в общем, меня никто таких полномочий мне не давал, тем более церквей очень много. И есть очень разные деноминации, и у них очень разные могут быть проблемы в плане потери близкого. Есть, например, вот что я замечал, да, если мы говорим о церкви, что может быть... В чем слабость? Я не буду говорить и не буду даже называть деноминации, там уже каждый пускай сам понимает, как хочет. Вот есть такие богослужения, которые приходят всегда в таком очень позитивном русле.
Угу.
И это здорово. Это здорово, человек получает такой некий заряд оптимизма, и вообще мы знаем, что Христос говорил, что всегда радуйтесь, но это и создает определенную проблему при потере близкого. Когда мне тяжело, у меня... жуткое горе, там кто-то умер в семье, да, я прихожу, и мне хочется, вот как говорится в Евангелии, чтобы со мной поплакали, да, плакать с плачущими, а все ликуют вокруг, и я должен либо как-то тоже, ну, как-то подстроиться и ликовать, но я не могу ликовать, мне плакать хочется, либо как-то я не вписываюсь в общий вот этот настрой, то есть вот есть вот такая проблема. Что касается сложностей, которые вот, на мой взгляд, есть у психологов, в таком подходе психологическом, опять я не говорю за всех психологов, я говорю за некоторых, что смысл такой все время не надо переживать, надо успокоиться, все будет хорошо, там все будет нормально, значит, подумай о себе там, и так далее. Вот это основная, наверное, идея многих таких брошюр и книжек по психологии, что надо думать о себе. Вот тебе кажется, что там что-то в тебе не так, а ты прими себя таким, как ты есть, и так далее. Вот здесь такой диаметрально противоположный подход. В одном случае, если мы говорим о церкви, очень часто, ну, понятно, что надо в чем-то принимать себя таким, как ты есть, а в чем-то не принимать категорически, понимать, что вот это грех, и так делать нельзя.
Угу.
Психологи очень часто такое не будут говорить, потому что я пришел к нему за помощью, и он начинает меня утешать, да все нормально, да нет, у всех так, все хорошо, ничего тут страшного нет, вот смирись с этим, в общем, зарядись оптимизмом, и все будет хорошо, вместо того, чтобы сказать прямо, что ты не прав. Ты не прав, и вот это надо как-то там ломать, здесь надо что-то там переделывать в тебе внутри. То есть вот если говорить о потере близкого, ну, во-первых, я думаю, что если, ну, мы говорим о такой глобальной потере, да, вот там смерть угу. человека. Одна из таких больших проблем в нашем обществе, я имею в виду вот большие города, мегаполис, Санкт-Петербург, где мы живем, то, что человек, в принципе, с детства не видит смерти. Вот это, я считаю, очень плохо. А вот если раньше как-то более такие традиционные семьи, традиционные культуры, я имею в виду более там, ну, может быть, там...
Да даже деревню взять.
Или
да?
деревня. Угу. Там умерла бабушка, тут умер дедушка. Там, ну, как-то люди, дети, их не шокировал гроб, например, да, похороны. В городе сейчас стараются как-то огородить себя. Умирают люди, как правило, где-то там хоспис, больница, то есть где-то там не дома, а если и дома, то как-то, чтобы это ничего не видели. Если это ребенок, его вообще нельзя там на кладбище брать. Надо... В общем, тема смерти вообще избегается. И многие люди просто вырастают там уже, не знаю, там до 30 лет, в 30 лет они первый раз попадают, там, ну, там кто-то умер на кладбище, для них это какой-то шок. То есть такое ощущение, что мы просто старательно отгоняем от себя вот эту мысль, что все мы смертны. И вот особенно это заметно в городах, все вот ничего нет, все нормально, ну, об этом давай не будем говорить, даже если кто-то умер, ну, давайте о чем-нибудь хорошем, это сейчас... оставим в покое тему, и поэтому для нас это вот наиболее такое, может быть, серьезное переживание, потому что это, ну, вот это реально такой шок. Понятно, что смерть близкого человека – это в любом случае шок, но когда мы вообще как-то никогда не задумывались, что вообще-то мы все рано или поздно умрем, это вот, это еще более как-то больно становится. Ну, у нас, в принципе, не принято даже там... Ну, даже какие-то прагматичные такие вещи, как завещание, да, ну, как вот так вот у нас.
Сглазим.
Да, а то я напишу, да, значит, умру сразу, или как-то так, завещание, ну, это что-то такое нехорошее, о смерти, давайте там о хорошем, понятно, что мы все умрем, но давайте об этом не будем, хотя тема смерти, она, ну, одна из самых серьезных и таких вот важных тем вообще вот для любого человека. Потому что, ну, во-первых, это все мы, в общем, через это пройдем однажды, да, и, естественно, это волнует. Вот любого человека должна эта тема волновать. Она не должна волновать, там, куда-то в панику вводить, но мы должны как-то хорошо это осознавать. Ну, как бы продумана должна быть эта тема, что да, вот я умру, и вот эти люди умрут, и вокруг меня люди умрут, и вот...
Все умрут, в общем-то.
Все, да, все умрут, и вот это такая вроде бы, ну, трагическая такая новость, да, но она не новость, это так и есть, и надо просто вот, ну, с этим жить. С этим жить, это не значит, что все время надо в скорби такой ходить, что вот мы все умрем не сегодня, не завтра, просто надо понимать, что такое будет. И тогда в какой-то мере, ну, может быть... Не то чтобы легче переживать смерть близкого, но, по крайней мере, мы потенциально, ну, знали, что вот этот человек... умрет. Может быть, я раньше умру, может быть, он, но вот мы не будем жить вечно.
Если немножко отвлечься от темы, почему-то у меня вот такая мысль возникла, а вам не кажется, Михаил, что не принимая факт смерти в своей жизни, мы полноценной жить-то не можем, не живем полноценной жизнью, потому что в том числе не принимаем вот то, чем она закончится?
Я думаю, что да. И вот мы как бы отгоняем... Если мы не задумываемся о главном, да, то есть какие-то такие глобальные вопросы, ведь вопросы там о жизни и смерти, о смысле жизни, они всегда были, ну, глобальные. Не может быть человек, вот там взрослый человек такой вот прожил там полжизни или всю жизнь и никогда об этом не задумался. Это странно. А у нас иногда мы вот как-то стараемся не то, чтобы мы хотим об этом задумываться, но стараемся вот эту мысль отгонять. Даже, ну вот многие об этом говорили уже, по крайней мере, в литературе это мне попадалось часто такое, что даже когда человек хочет об этом говорить, с ним не готовы говорить. То есть вот человек, например, смертельно болен, ну, понятно, он переживает сначала такой шок, там ему говорят, что вам осталось там немного, там вот, ну, и он уже потом, в конце концов, ну, проходит какой-то период, человек, ну, не то чтобы смирился, но он понимает, что, ну, вот он уже, что уже, ну, скорее всего, ничего не исправить, ну, какое-то время он еще надеется прожить, и он хочет поговорить вообще о смерти, о жизни, ему это важная тема для него, ему все остальное неинтересно. И даже тогда вот приходят близкие, друзья, и начинают говорить ерунду. Вот мы приходим, и нам неловко говорить о смерти, мы начинаем, вот только бы вот ему слово не дать сказать, мы начинаем, значит, там что-то говорить, вот, а мы тут поклеили новые обои, у нас были вот зеленые, а сейчас желтые, вот посмотри фотографии, вот мы сделали ремонт, у нас вот сейчас купили новый велосипед сыну, и что-то говорим, а ему, может быть, ну, не то, что это неинтересно, но ему хочется поговорить о том, что его волнует больше всего сейчас, о том, что вот... Скоро будет смерть, скоро он уйдет. Мы, да нет, ты не умрешь, да нет, все будет хорошо. Но он хочет об этом поговорить, а мы сами не готовы. Вот это, конечно, такая табуированность, что ли, этой темы смерти, она немножко мешает и тем, в общем,
кто умирает,
да, и тем, которые еще вроде бы не собираются умирать, но все равно рано или поздно они вот перед этой проблемой встанут, как относиться к тому, что вот или я ухожу из жизни, или кто-то из близких уходит.
Хорошо, вот церковь довольно-таки замкнутый на самом деле институт, да, хотя мы все хотим быть очень открытыми и близкими с людьми, с другими неверующими, да, невоскрепленными, но тем не менее церковный институт, он довольно-таки закрытый. И в нем есть такая единица, ну или должна быть такая единица в Большой Церкви, как душепопечители. Вот чем, на ваш взгляд, принципиально отличается психолог от душепопечителя? И отличается ли вообще, и должен ли отличаться?
Ну, я за психологов, мне, конечно, трудно сказать. Тут бы хорошо Наталья.
Да, но ваше мнение.
Вот мое мнение должно, да, отличаться, потому что психолог, ну, если мы берем обычную светскую психологию, конечно, в основном психолог больше настроен на то, чтобы дать человеку, ну, возможность поскорее все забыть. То есть, быстрее все забыть, надо жить дальше, все будет хорошо, все будет нормально. В принципе, ну, в чем-то похожа задача и душепопечителя, потому что, ну, человеку надо жить дальше, но он понимает, что забыть это невозможно, это ненормально. Вот с точки зрения человека верующего, если человек забыл, что там потерял близкого человека, он не должен об этом забывать, он должен с этим жить, он должен продолжать с этим жить, а какое-то время придется, в общем, страдать. И вот здесь как раз задача душепопечителя, на мой взгляд, как раз опять возвращаюсь к этой фразе, плакать с плачущими, то есть вот именно сострадать. Сострадать, сопереживать, потому что задача психолога немножко другая. Через него, ну, как, насколько я знаю, как учат психологов, надо ставить такой барьер обязательно между собой и, как называют, клиентом или пациентом, да, чтобы не вовлекал он тебя, потому что у тебя один придет, другой, третий, ну, как врач, да, вот если я буду сопереживать каждому, вот я там оперирую в день там 5 человек, из них там часть людей умирает, и если я буду вот так испытывать скорбь, боль, то я не смогу работать, мне надо как-то вот абстрагироваться от всего этого. То же самое психолог, он, в принципе, не должен сопереживать, он должен вот успокаивать человека, а душепопечитель все-таки, его задача, ну, я не скажу там поплакать вместе, да, ну, в какой-то мере, да, и поплакать вместе, и сопереживать, вот это вот разные вещи. В одном случае, еще раз говорю, сопереживание, а в другом случае просто такое вот нейтральное отношение, что все будет хорошо, успокойся, подумай там о себе и давай о своей жизни как-то побольше размышляй.
Проблема начинается тогда, когда душепопечитель начинает думать о том, что он психолог?
Ну, наверное, да. То есть, вот, ну, опять-таки, это определенный. Я понимаю, что мы должны учиться вот душепопечению, учиться работать с людьми все, но вот это во многих случаях этому трудно научиться. Это вот определенный дар. И вот иногда вот, ну, просто, ну, вот не дано, да, вот, ну, не дано мне это. Вот, вот одному дано сопереживать, а другому нет. И, ну, вот я, по крайней мере, знаю немало таких людей, которые вроде бы они, в принципе, не кончали никаких там курсов по психологии, там, или даже по душепопечению, но вот этот замечательный душепопечитель. А другой, вроде бы, он такой вот, скажем, умный очень человек, очень хороший проповедник, очень хороший организатор, очень там у него огромная там церковь, она и растет постоянно. Но вот когда мне что-то вот на душе тяжело, ну, я, скорее всего, не к нему пойду, а к кому-то другому, потому что вот я не знаю почему, вот это трудно объяснить, потому что я вот понимаю, что он мне сопереживает, и он не просто там дает мне советы, давай-ка ты делай это, и это. И очень часто ведь человек, который потерял близкого, он, по большому счету, вообще не нуждается ни в каких советах. А какие советы-то, да? Вот можно вспомнить и там известную историю библейскую, да, там Иова, там его этих друзей, там, которые приходят, да, то есть не нужны советы никакие. Я сам знаю, вот, вот эти все вещи, которые обычно мы стараемся проговорить человеку, которому тяжело, что там, ну, не знаю.
Крепись.
Крепись, да. Подумай о себе, о своих детях. Там, ты не переживай, там она или он кого ты потерял. Она сейчас с Богом. Все будет хорошо. Она с Господом. Он утрет всякую слезу с лица умершего, как он обещал. Он это все знает. Ну, я имею в виду, если человек верующий, он все это прекрасно знает. Он, ну, конечно, может быть, ему напомнить это иной раз и нужно, но он нуждается совсем в другом. Он нуждается очень часто, чтобы даже не обязательно вместе с ним плакали, а просто посидели молча, просто посидели и посопереживали, вместе помолились, вместе просто чтобы, ну, очень часто помогает, когда кто-то пережил это же горе, да, то есть там тоже потерю близкого, это просто не советы, а просто вот когда вот он понимает, переживающий это горе, что вот этот человек, он тоже это переживал, вот, вот он знает, как мне тяжело, и просто, да, иногда даже просто молча побыть вместе, это гораздо больше дает, чем вот...
Угу. каких случаях Михаил Неволин, даже несмотря на то, что у него есть претензии к психологии, все равно своего там приятеля, друга, подругу или просто члена той же церкви, в которую он ходит, да, сам лично отправит к психологу, когда поймет, что вот, ну...
Вот... Ну, у меня вот как-то меня тут сделали каким-то врагом психологии. У меня нет особых претензий к психологии. Я просто говорю, что есть вещи, которые иногда, ну, они могут... наверное, уже переходить в какую-то патологическую форму, да, если человек там пребывает в депрессии уже там, например, там, 2 года, он просто поставил на себе крест, он не живет, он вот ждет, когда он умрет, да, вот, и я понимаю, что уже вот ни я, ни мои друзья, ни служители, ни душепопечители, они не справляются, возможно, тут уже... Ну, какая-то уже более серьезная, может быть, тут уже, ну, не знаю, нужна там какая-то медицинская помощь, я просто... Ну, не знаю, какие там в этих случаях могут быть вопросы, просто, ну, там человек, например, ну, не знаю, там, начинает, теряет сознание, да, или он, например, там впадает в такую депрессию, что может не есть, он просто не ест, там, например, не ест несколько дней, он истощает себя, то есть он такое ощущение, что он сам приближает свою смерть. Вот здесь, может быть, действительно надо, наверное, поговорить с психологом. Я бы тут, конечно, в таких случаях бы всегда... Ну, если мы говорим о верующем человеке, о христианине, я бы, конечно, рекомендовал психолога, но христианина. Это очень важно. То есть это, да, я не против психологов, и, пожалуйста, надо к ним идти, но я бы все-таки предпочел, чтобы это был, ну, я не знаю, слово христианский психолог мне как-то не очень нравится, но психолог, который одновременно является верующим человеком. Вот это, на мой взгляд, очень такое... полезное сочетание.
Например, Наталья Власихина.
Которая... Например, да? Наталья Власихина, да, вот которая, к сожалению, не смогла прийти. Вот как раз, вот, ну, я не хочу там вот именно персонально кого-то перечислять, кому бы я порекомендовал, но если я вижу, что этот человек верующий, и отправлять его к психологу светскому, иногда это не очень здорово, потому что там, ну, некоторые вещи могут показаться, ну, неприемлемыми, да, или даже если наоборот... Этот человек, который переживает горе, начинает что-то рассказывать о своей там, вере, о своих упованиях, ценностях. Я не знаю, как светский психолог во многих случаях к этому может относиться. Он может сказать, ну, ты там не забивай себе голову ерундой, да, или там...
Подумай о себе,
да, опять же. Подумай о себе, там, или ты вот... Не знаю, вот есть еще одно учение о переселении душ, так вот, может быть, тебе надо его принять, оно как-то легче, может быть, поможет пережить горе или еще что-то. То есть тут светский психолог не всегда может понимать, где вот эта грань, за которую верующий не перейдет. То есть у него есть некие убеждения, вот и там... изменить веру и начать верить в реинкарнацию, он не будет. Это лучше от этого не будет, это будет хуже и ему, там, и всем окружающим.
Угу. Специально для Натальи Власихиной, если она нас слушает сейчас по приложению Радио Теос или через сайт Радио Теос, мы напоминаем ей телефон 8-800-333-1706, она вполне может набрать этот номер, позвонить, ну и свое мнение высказать, если, конечно, есть такая возможность у нашей многоуважаемой, любимой коллеги. Михаил, скажите, пожалуйста, а почему у верующих вообще возникает проблема с потерей какого-то близкого, смертью близкого, да? Хотя мы оба с вами помним такой замечательный гимн наш, да, евангельский, «Наш дом на небе за облаками». То есть вроде бы мы все стремимся туда, да, в небеса, к нашему Богу, ну, должны, по крайней мере, стремиться, или как минимум не должны бояться этого. Но тем не менее, когда каждый из нас сталкивается с потерей близкого человека, мы... Горюем по-настоящему.
Ну, это, прошу прощения, это всегда все равно горе. Единственное, может быть, исключение, это вот если мы берем там некоторые музыкальные стили афроамериканские, где там похороны сопровождались довольно такими мажорными гимнами, но это была особая ситуация, потому что этот музыкальный стиль, это все это зарождалось во времена рабства, когда... В принципе, смерть, она виделась как избавление вот от этих мук нечеловеческих, которые люди здесь вот переживали. И поэтому это такая, ну, отдельная. Во всех остальных культурах, в принципе, везде смерть – это, как правило, трагедия. Даже если я христианин, там, я верующий человек, я все равно я теряю общение. Вот, понимаете, даже когда мы говорим о временной какой-то, да, там, утрате, вот я знаю, что там вот мой близкий, там, друг или родственник, ну, переезжает куда-нибудь на постоянное место жительства, ну, не знаю, куда-нибудь далеко, там, в Китай, в Новую Зеландию. И я, в принципе, понимаю, что, скорее всего, мы уже до смерти с ним не увидимся. И я, с другой стороны, я знаю, что ему там, в общем, неплохо будет. Он нормально там, он не просто едет там куда-то, не знаю, в ссылку, да, он едет там, у него там, не знаю, там, женился он или что-то там, семья какая-то у него там образовалась. То есть он, в принципе, едет, ему там будет хорошо, но мне все равно плохо, потому что я привык к нему, у нас есть общение, у нас есть какие-то дружеские связи, и вот они разрываются. А когда мы говорим о смерти, тут еще больнее, потому что, да, мы, ну, умом мы, конечно, понимаем, что, конечно, мы рано или поздно все будем вместе, мы рано или поздно там где-то встретимся на небесах и так далее, что сейчас этому человеку, возможно, не так-то и плохо, а скорее хорошо, но я-то вот его не вижу, это все равно разлука, это все равно, это всегда будет страх и разлука, потому что это неведомо. Мы никто не переживал смерть, то есть если кто-то переживал смерть, то он уже не живой, а мы, если мы живые, то мы ее не переживали, и, конечно, это волнует, потому что я не знаю, что труднее переносить, такую внезапную смерть или там вот потерю, да, близкого, или это наоборот, когда... Трудно сказать. Иногда человек, который там тяжело болеет, там долго-долго-долго болеет, потом умирает, и, ну, считается, что как-то это более логично, поэтому, ну, уже близкие как-то к этому, ну, немножко готовы, да. С другой стороны, не знаю, может быть, наоборот. Я вот, ну, как-то, не, ну, сколько уже, 2 с лишним года, вот у меня мама умерла. Мне довольно тяжело это всегда было переживать, потому что я совершенно был не готов к этому. Я понимаю, что она уже была не молодым человеком, да, но, в принципе, она, ну, так, ну, было у нее много болезней всяких, там, и диабет, и так далее, там, и, ну, вот так, чтобы вот что-то такое у нее было, вот.
А мама верующая у вас была?
Она была верующая, она была православная христианка, угу. Вот, и она умерла прямо вот на Пасху 2 года назад, именно в Пасху, то есть так получилось, что последняя, наверное, фраза, которую она сказала в жизни, «Воистину воскрес», потому что меня не было, я ей позвонил, там, поздравил, там, «Христос воскрес», «Воистину воскрес», и она, там, поскольку там ночью служба была, она, значит, после разговора, ну, как отец рассказывал, она решила отдохнуть, легла поспать, и вот, и, собственно, и все. Вот она от сердечной недостаточности умерла, то есть она не проснулась, она вот во сне просто умерла. И я понимаю, что вот и сама по себе вот эта ситуация, что вот последние слова о том, что Христос воскрес, что вот она будет вместе с ним, оно, ну, как-то, наверное, должно утешать и утешало, но все равно это такое горе, тем более, когда мы говорим о смерти родителей, ну, разные бывают, конечно, семьи, но вот у меня семья была, ну, есть еще отец жив, да, там я имею в виду, вот, ну, семья моих родителей, она была такая любящая семья, и мама всегда меня очень любила, она всегда как-то так по-доброму относилась. Я не скажу, что я был там такой примерный, замечательный ребенок, отнюдь не так. Я, в общем, проблем, особенно там в молодые годы, достал довольно много маме, но, тем не менее, как-то она... Вот я всегда знал, что она всегда будет за меня. Вот когда есть такой человек, который, ты знаешь, что он всегда, что бы ни случилось, он всегда будет на твоей стороне и всегда будет тебе помогать, и когда такой человек уходит, и ты вот оказываешься действительно один, потому что ты понимаешь, что вот, ну, много есть близких людей, много есть людей, которые вот для тебя очень важны, они очень много что значат, но вот все равно каждый из них уникален, и вот уже прошло сколько там, 2 года, конечно, такой уже острой боли такой нету, как была там первые дни, недели, но все равно, ну, вот эта боль утраты, она остается на всю жизнь, ты все равно вспоминаешь, переживаешь, потому что ты вот вспоминаешь, вот здесь надо было, наверное, по-другому себя вести, здесь вот я тоже там как-то не лучшим образом себя повел, когда вот еще можно было там как-то вот здесь ей сделать что-то приятное, а я не сделал, здесь надо было, может быть, побольше времени провести, а я там своими какими-то делами занимался, вместо того, чтобы больше с ней время проводить. Она всегда хотела, ну, как и любые родители, я думаю, они хотят побольше, побольше, побольше внимания к себе, побольше общения со своими детьми. А дети обычно, ну, считают, что они все это наверстают, успеют, что все, время, в общем, много, а потом оказывается, что время совсем немного, и все очень быстро заканчивается.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, помимо номера 8 800 333 1706, у нас есть короткий номер для смс-ок 7715, куда можете послать смс-ку вида Теос, пробел, любая цифра от 1 до бесконечности, и именно эта цифра перейдет со счета вашего мобильного телефона на счет Радио Теос, и мы сможем, друзья, сделать как можно больше интересных передач для вас, потому что Радио Теос существует только благодаря вашей финансовой поддержке. Вы сказали, интересную аналогию вы провели, да, с Новой Зеландией, с Китаем, с Австралией там, и с физической потерей. Я как раз хотел с вами поговорить еще и о том, что существуют же разные виды потерь, да. Есть, ну, смерть, как апофеоз, наверное, да, такой вот потери. А есть действительно переезд близкого человека, друга, подруги, родственника, неважно, там, в Новую Зеландию или в Китай, или в Северную Корею куда-нибудь. Есть развод, есть уход детей, взрослых уже в другую семью, да, дети выросли, уходят. Есть предательство друзей, в конце концов, которые жили-жили с вами, предали, и все. Это тоже потери, да? Есть уход братьев и сестер наших из церкви. Вот вы жили всю жизнь там, не знаю, ну, долгое время в одной церкви вместе, бок о бок. Это тоже родственные отношения для нас. И вдруг этот человек уходит куда-то. Все это разные виды потерь. Но, тем не менее, потери, наши личные потери. Есть ли между ними что-то общее, или все эти потери... Несмотря на то, что это потери разные очень по механизму травмы.
Ну, общее, конечно, есть. Общее – это, как правило, то, что это всегда определенное, ну, горе. В одних случаях это действительно горе такое. Горе – это все-таки что-то более серьезное. В других случаях это просто, ну, как можно сказать, жаль. Да, там человек вот уехал из Петербурга в Москву. Мы тут с ним каждый день сидели, кофе пили там по утрам или вечерам. Рядом со мной жил. А тут он уехал в Москву, и мы будем... встречаться гораздо реже.
По скайпу.
Ну да. Но вообще сейчас, конечно, вот если берем последние времена, да, я не в каком-то апокалиптическом смысле последний, а просто вот последняя там часть 20 века, 21-й, в связи вот со всякими скайпами, технологиями, в принципе, вот такие расстояния, ну, как бы переезд, они менее серьезно стали как-то нами восприниматься, потому что, ну, мы на связи остаемся. Понятно, что это уже другой уровень отношений. Одно дело, когда вы встречаетесь, там как-то вместе время проводите. Другое дело, когда там человек где-то за 3-9 земель с вами там по телефону или как-то по электронной почте общается. Но все равно, вот у меня был друг, так, я почему говорю «был», потому что он, к сожалению, уже умер. Но вот у нас было, получается, два таких расставания в жизни. Первое расставание было, это вот он уехал в Америку. И он уехал, у него отец был, там, мать у него была русская, отец, ну, тоже русский, но он, они там в разводе были, он жил в Соединенных Штатах. И он уехал в то время, когда, в общем, тогда и с интернетом как-то было гораздо хуже. И, в общем, перспектив, что я туда к нему выберусь или он сюда приедет, было мало. То есть это было где-то вот мы только... Мы учились вместе в одном классе, потом, ну, мы так долго дружили, это было где-то в конце 80-х годов он переехал в США, и, в общем, тогда это казалось, это, ну, какая там раньше почта была, ну, вот, написать в конверт, бросить там что-то, он там через 3 недели придет письмо, он мне что-то ответит, ну, это совсем уже не то общение, которое у нас было, когда мы вот... Ну, с 7 лет мы друг друга знали, mm-hmm. дружили, то есть это такие уже прочные связи, вот я, такое ощущение, что он знал все обо мне, я знал все о нем, да, и вот тут вдруг раз он уезжает, и я понимаю, что это не такая вот утрата, что он по своей воле, не то, что его там кто-то выселял, или он там какие-то гонениями подвергал, просто он, ну, вот так сложилась жизнь, что он вот решил туда переехать. В Америку, да, и вот он переезжает, и для меня это тоже была такая, конечно, это не сравнить с потерей, когда кто-то умер, да, но я довольно серьезно переживал тогда, думаю, а как же, и он, в принципе, тоже переживал, мы там переписывались, Вот. Потом уже новые, так сказать, времена начались, уже как-то стало более все это оперативная связь, и более того, он приезжал сюда, приезжал в Петербург, мы с ним встречались, потом я должен был, ну, к сожалению, вот у него там опухоль была в голове, и вот так получилось, что он умер, да, даже когда уже он умирал, тоже такое расставание было, и мне звонила его жена, она так не очень по-русски, она была из Сербии, она по-сербски, там, по-английски, там, как-то такое, она звонит, но я уже знал, что он уже там, в общем, в таком состоянии очень тяжелом.
На грани.
Слушай, говорит, вот он хочет поговорить с тобой, я трубку, да, но он говорит, говорить не может. Он, ты можешь говорить, говори с ним, то есть, но он отвечать, он как бы у него там, я не знаю, парализовал или что-то, то есть он там что-то так кивает головой, но членораздельно уже говорить не мог, и вот тоже такое совершенно тяжелое и странное ощущение, когда ты вот в никуда сижу с телефонной трубкой, чего-то там ему, значит, говорю.
А вы тоже говорили ему ерунду такую? Обои поклеили?
Вот я, ты знаешь, я вот, вы знаете, я не помню, что я говорил. Вот я вот пытаюсь вспомнить, я, ну, как это, знаете, вот так вот неожиданно, потому что это неожиданно, не то, что я там вот готовился, сейчас вот мне позвонят, а вот так вот получилось, она звонит, говорит, слушай, вот тут совсем тяжело ему, в общем. Ну, вот он буквально там дня два, наверное, после этого прожил, и все, уже умер. И вот, что я говорил, я не помню, как ни странно. Я вот пытался вспомнить, думаю, что же я такое говорю. Но я помню, что я как-то не мог понять, я в пустоту говорю или нет. Я говорю, потом замолчу там. Потом она, его жена, там мне говорит, ну, а он слушает, да, ты говори, говори. То есть, он слушает, я что-то дальше говорил. Не помню, что я говорил, но ощущение, конечно, очень такое странное, тяжелое, еще когда ты видишь человека перед собой, а когда ты вообще не понимаешь, где он, что он там, что-то куда-то в пустоту говорю, там где-то там он в Бостоне находится, что-то там, значит, вроде говорят, что слышит тебя, в общем, тяжело. Ну, вот я к тому, это я далеко слишком ушел уже к смерти его, но вот, та разлука, когда вот мы там, когда он, вернее, переезжал, а я остался, это тоже такая потеря для меня была довольно серьезная. А если брать еще детские времена, вот в детстве это вообще воспринимается как трагедия. Вот если, ну, не знаю, кому-то из вас, может быть, я имею в виду наших слушателей, приходилось в детстве переезжать из школы в школу, там, из города в город. Ну, есть люди такие, для которых это, в общем, как-то небольшая проблема, а есть люди, которые, они привыкают, а они вот ни в какую. Говорят, я никуда не... Тут у меня друзья, там, вот у меня в классе друзья, вот здесь у меня во дворе, я не хочу никуда там, вот, а тут родители переезжают куда-нибудь в другой город или там просто в другой район, надо идти в другую школу, и вот на как это будет, там, слезы там и так далее. Ну, я имею в виду, если это о каких-то там младших школьниках, там, взрослый человек уже навряд ли будет там так уж лить слезы, что он переезжает в другой район города, но вот для ребенка это вот трагедия, потому что это тоже расставание, конечно, это расставание такое не вечное, не смертельное, но все равно это больно, это тяжело.
Угу. Ну вот вы назвали два своих персональных расставания, да, маму вспомнили свою и друга, с которым расстались два раза.
Да, два или раза. Я его звоню.
Илья, да?
Да.
Вот вы можете рассказать про свой личный опыт, как вы переживали уход мамы своей, как вы с этим боролись, и как вы боретесь до сих пор с этим, и как вы переживали два расставания со своим другом? То есть конкретно, что с вами происходило, и как вы пытались с этим справиться?
Ну, я не знаю, как боролся. Я не боролся, наверное, потому что я, когда вот не стало мамы, как ни странно, мне, ну, трудно сказать, что помогал, но меня немножко от этого ужасного горя отвлекли какие-то повседневные заботы, потому что, ну, там, естественно, свалилось, надо было вот, ну, вот все это организовывать, похороны, там, кладбище, то есть, ну, как ни странно, вот, ну, это, конечно, зависит от людей, кому-то, может, наоборот, это тяжело, мне... В какой-то мере мне это, ну, не то чтобы помогло, но я как-то вот совсем уж не в какую-то такую глубокую депрессию не впал, потому что мне вот надо было, я знал, что мне надо вот там с утра быть там, потом надо ехать в морг, потом это, потом там какая-то встреча, агент, то есть, ну, надо было чем-то вот этим заниматься, вот это мне ну, в определенной степени помогало держать не то, что себя в тонусе в каком-то, но вот как-то совсем уже там не впасть в какую-то глубокую депрессию, там сидеть дома, никуда не выходить. А потом мне очень... Мне помогли вот близкие, которые вот вместе со мной могли вот сопереживать. И такие люди были, там, и жена моя в первую очередь. Они... видели, что мне тяжело, ну, и им было тоже тяжело, потому что, ну, все вместе, мы же друг друга все знали, да, но они как-то вот поддерживали меня вот именно молчанием. Я понимаю, что есть разные люди, да, вот есть люди, которым в горе хочется, чтобы им что-то говорили. Я немножко, хотя я такой сам человек общительный и разговорчивый, но когда мне случается беда, я люблю, чтобы меня никто не дергал. Вот мне это очень важно. Я люблю, даже если мы говорим о церкви, я прихожу в церковь, и не надо меня вот утешать, не надо на меня показывать пальцем, говорить, что вот у него там горе, давайте за него молиться. Мне хочется, чтобы меня никто не видел. Вот мне, я прихожу, и вот, да, вокруг знают, что мне тяжело, но не надо вот, я не хочу в такие моменты выходить, что ли, на первый план и что-то там... И мне помогали тем, что вот меня не дергали. Вот.
Вам это важно, потому что вам нужно прожить эту ситуацию?
Да, мне пережить. Надо прожить, мне надо вот как-то пережить внутри вот эти... я не люблю слушать вот эти, ну, дежурные соболи. Я понимаю, что люди, ну, вот они вежливые, да, они хотят позвонить, сказать, что вот они, значит, сопереживают. И, но иногда это как-то вот... Опять, я говорю лично про себя. Мне как-то вот это вот отвечать каждые там 5 минут на телефон, что... Значит, примите наши соболезнования, оно довольно тяжело, потому что, ну, как-то хочется в тишине побыть, хочется просто вспомнить, как мы там вместе были, как я был маленький совсем, там, как там обо мне заботилась. Ну, если мы говорим о потере мамы, да, если мы говорим, вот, вспоминая о моем друге, да, то там... Наверное, меня как-то поддерживала идея, когда вот я имею в виду расставание такое, когда он переехал, что мы увидимся. То есть мы изначально договаривались, что, ну, мы еще увидимся. Хотя там какой там 89-й что ли, год был. Тогда было очень сомнительно, что как мы там увидимся, где мы увидимся. Ну, я что-то как-то странно, если я туда вдруг полечу в гости к нему в Америку или он сюда приедет. То есть раньше как-то так люди, которые туда уезжали в эмиграцию, это как бы такой билет в один конец был. Это сейчас как-то, ну, туда-сюда прилетел, улетел. Вот. Но мы как-то были уверены, что... Я помню, это было здорово. Вот, наверное, первое у меня впечатление об интернете как раз связано вот с Ильей было. Потому что он мне там прислал чего-то, что-то там он мне... Я тогда был далек от, что там, интернет, чего там, какая-то почта. Вот я не помню, в каких это годах было. Наверное, где-то в 90-х годах, там, в начале 90-х. Вот у меня там был какой-то компьютер. Я, значит, что-то там... Помню, первое, что там в интернете, это вот первое мое знакомство, это вот мы с этим моим другом начали друг другу там электронные какие-то письма слать, а уж когда он прислал мне что-то там, по тем временам это было вообще некое чудо, записал там звуковое что-то такое мне, и аудиофайл отправил мне на электронную почту, я прямо ликовал, думаю, как здорово. И вот это мне помогало, вот если говорить об общении вот таком, то есть о расставании вот на... расстояние, что вот это возможность поддерживать общение.
Надежда встречи.
Да, надежда встречи, что... Ну, в принципе, надежда встречи, конечно, помогает и в более таком глобальном расставании, да, вот если мы говорим о потере близкого человека. Иногда трудно, ну, как-то смириться с тем, что... Там вот как начинают спрашивать, а там особенно... Баптисты, они любят вот это. Я так не люблю этот вопрос. Ой, а вот человек там, он рожден он свыше, не рожден, спасен, не спасен. Я все время как-то меня это немножко шокирует, потому что я не понимаю, откуда я знаю. Я не знаю ничего. Это вот Бог знает, и поэтому в какой-то мере, в любом случае, есть надежда, что мы, даже если, мне кажется, человек совсем далек был от Бога, а откуда я знаю, что у него там было в сердце, как он умирал, и что там произошло дальше, там вот в последние, так сказать, моменты его жизни. Поэтому вот эта надежда, что мы все равно встретимся, она всегда есть.
Очень хорошо, что вы под конец программы, осталось буквально 5 минут, вспомнили о Боге, о том, что вы баптист. Сколько, кстати говоря, лет вы уже христианин?
Ну, уже надо посчитать. С 91-го года.
26, получается? 27 уже.
27,
наверное. Есть ли какой-то, как бы это по-дурацки не звучало, христианский секрет особенный, да? Предлагает ли христианство какой-то особенный рецепт, чтобы переживание вот этих расставаний, какие бы они ни были, да, смерть или развод, или уход из церкви, неважно, проходили легче, комфортнее, не знаю, если даже такое слово уместное, спокойнее?
Я думаю, что да. И вот интересно, что вот если брать раннехристианские захоронения, вот если так окунуться в историю, вот я имею в виду вот эти эпитафии, всякие надписи на надгробных памятниках, они были очень оптимистичные, как ни странно. Это вот сейчас немножко странно звучит, а тогда были такие, ну, жизнеутверждающие вещи. Ну, там по-разному вот эти раскопки показывают, но смысл был такой, что мы встретимся, то есть все mm-hmm. нормально, все будет хорошо, и, ну, так я своими словами говорю, но, в принципе, интересно иногда почитать, можно их где-то в интернете поискать, вот там что осталось, вот я имею в виду по раскопкам из тех древних захоронений. И вот в то время, наверное, да, вот это было как-то более, может быть, явно, вот эта радость, что мы уверовали, и мы все будем вместе в вечности. Сейчас трудно сказать, то ли как-то мы веру потихонечку теряем в это, то ли еще что-то, потому что, ну, умом, наверное, все верующие с этим согласны, что да, мы будем вместе, но вот как-то уже идея писать какие-то жизнеутверждающие такие вещи на надгробных там плитах уже как-то, ну, нет такого. Угу. Хотя, опять-таки, обращаясь в историю, у первых христиан это был шок, тоже смерть, потому что тогда были такие ожидания, что вот Христос придет завтра, или, может быть, даже сегодня вечером, и поэтому, в принципе, все ждали, что, ну, вот, это до нашей смерти все произойдет, и потом как-то так получалось, что люди не доживали до этого момента, а они думали, что это вот будет не сегодня, а завтра, и тоже это была mm-hmm. такая...
Но вы имеете в виду первое поколение христиан?
Да, первое поколение.
Хорошо, но вот сейчас мы живем, можно ли утверждать, что христиане гораздо легче справляются сейчас, да, с такими травмами, чем светские, ну, неверующие, невыцерковленные люди?
Ах, ну, наверное, в целом да. В целом да, если брать вот так, такие большие числа, да, какую-то большую статистику, наверное, да, потому что все-таки вот что отличает христиан от людей неверующих, это абсолютно не отличает, что они лучше, что христиане добрее, там, честнее, или там как-то у них более светлые души. Вот я с этим бы поспорил. Но вот есть одно принципиальное отличие. Они понимают, что они искуплены и спасены Богом. В отличие от людей, которые не признают этого, у них есть надежда. То есть у них есть вот эта надежда, вера, упование в то, что жизнь не заканчивается вот с последним ударом сердца. И вот иногда я вообще не знаю, а как же жить? Вот меня иногда охватывает ужас. Как же неверующие люди вообще могут существовать, понимая, что вот, ну да, он, может быть, еще там протянет год, а может быть, там даже он протянет еще 50, а может быть, там 80 лет, но все равно это как-то очень конечно, и все это, в общем, как-то зря и бессмысленно, может быть, да. Ну, я понимаю, что неверующие люди, они со мной могут поспорить, но, на мой взгляд, это все-таки такая какая-то немножко бессмысленная жизнь. То вот христиан как раз поддерживает то, что это имеет смысл. Это имеет смысл, потому что мы живем как бы не какими-то двумя, вот здесь жизнь, там жизнь, а жизнь, она вот, она вечная, но она уже началась сегодня. Да, у нас будет некий переход, у нас будет смерть, мы через нее пройдем, но на этом не заканчивается все. Дальше не мрак, а дальше, наоборот, свет. И вот это, конечно, ну, помогает пережить горе. Это не значит, что горя не будет, и там боль утраты, она совсем к нулю сводится. Она будет, эта боль утраты. Мы все равно будем переживать, но это переживание очень часто даже переживание за себя. В какой-то мере это такой эгоизм даже, потому что мы понимаем, что человеку, наверное, стало лучше, да, что он с Богом, да, но мы-то его потеряли. Мы понимаем, что нам, вот нам, а как же мы будем без него, да, а как же я вот жизнь, я привык, что вот у меня есть вот там всегда там муж, жена, там или, не дай бог, ребенок, да, который всегда рядом со мной, который вот всегда поможет, или я ему помогу, а тут раз, его нету. То есть он есть, но уже нам увидеться придется только после смерти.
Спасибо, Михаил Неволин, за сегодняшнюю передачу. Друзья, это было маленькое такое 50-минутное предисловие к нашей большой передаче, потому что все-таки мы надеемся, что Наталья Власихина появится в студии «Радио Теос» прямо напротив меня и с правой стороны от Михаила Неволина. И мы обсудим более подробно, устроим, может быть, даже баттл между Михаилом Неволиным и Натальей Власихиной. Такой добрый семейный радиотеосовский баттл. Потому что все мы все-таки коллеги, как вы знаете. Но да, это было предисловие, друзья. Однако я хотел бы все-таки действительно подвести такую маленькую черту под всем этим. Друзья, если мы все признаем факт того, что рано или поздно мы уйдем из этого мира, то гораздо легче будет справляться с фактом потери кого-либо. Особенно, если вы верующие люди, имеете отношение со Христом, с Богом, который предложил вам вечную жизнь. И смерть — это всего лишь переход в иную форму, скажем так, бытия. Друзья, Радио Теос работает круглосуточно. Мы не прощаемся, мы вам говорим до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.